В этом есть известная подлость такая. Типа вот 144 тысячи пройдут.
Я даже не об этом.
А, ну, но смысл-то такой, да? То есть не всем можно. Не всем можно, только некоторым можно. Да, в каждой религии это говорится, не всем можно. С одной стороны, Господь говорит, я всех люблю, и мне вообще все равно ваша там эта квалификация, лишь бы там предайся мне там, да, или как-то, или там прими меня, и все. И грехи все твои прощу. Сколько ты нагрешил, меня вообще не интересует, Господь говорит. Значит, мне это не интересно. Я это не коллекционирую. А официальная церковь, религия говорит, нет, только избранные. Читаем Бхагавад-гите, читаем. Из тысячи там один, а из тех, которые вот этих по одному собрали, тоже из тысячи тоже один, а из тысячи тоже. Ну и вот нагоняют. И что получается? Да, получается некоторая депрессия основной массы людей, которые знакомятся с этим и понимают, что не для всех. С одной стороны, говорят, для всех, а с другой стороны, и как только человек начинает, знаете, для всех говорят, чтобы заманить народ. Чтобы заманить, да, вот только у нас эксклюзивный такой портал в духовный мир, и к счастью, и так далее. Вот. Остальных ругают. Это, знаете, это очень похоже на конкурентную какую-то бизнес-борьбу. Больше ничего. Это единственная причина, которая говорит, вот у нас, а там, и поэтому очень мало, а они вот бестолковые, а вот и все. Делят людей на секты. И люди воодушевленно заходят, кто куда попал, и потом некоторое время проходит, а им говорят, нет, не так все просто. Надо сначала вот тут потусоваться среди старших, и по их милости, может быть. Но начинается куча условий. Хотя, говорится, такая любовь, предание, все такие термины, которые можно отнести только исключительно в духовном смысле, к духовному миру, к духовному поведению, они не обусловлены. Духовность не обусловлена. Свобода есть только в духе, апостол Павел говорит. Вот в духе она есть. В материи нет. Если эти слова, как эти предания и все вот эти, отнести в материальном смысле, там, конечно, будут условия. И эта путаница возникает, когда мы духовные слова, ну, на материальные вещи клеим духовные наклейки. Это все невозможно. Это подлость, это спекуляция. Это как продажа, не знаю, там чего-то такого дешевого, как это, какого-то там пива, а наклеили там 5 звездочек, как на коньяк, например. Вот. И народ это смотрит на упаковку, лишь бы упаковка, а содержимое. Так вот, любая структура – это есть упаковка, любая религия, есть, у нее есть фасад. А настоящая, и мы должны понимать, что где мы живем. Где мы живем. Вот кто был на последней лекции, не здесь, которая была, которая называется «Бог-неудачник». «Бог-неудачник». И мы рассматривали, там кто-то был, вот Алла была, да. И мы смотрели, Ветхий Завет смотрели. И мы там выяснили, что среди всех священных писаний уникальная вещь. Самая правдивая какая, как по-вашему? Ну, лгут все, потому что они изменены. Потому что то, что уже напечатали, то, что напечатали, это структура системы, это не от руки. А вот эта вся конъюнктура рынка, понятно, у кого находится, то уже как-то что-то там изменено. Тем не менее, самая правдивая оказалась Библия по рейтингу. Там лжи меньше всего. Ни в Бхагавад-гите, ни
в Новый Завет.
А?
Новый Завет.
И Старый, и Новый Завет. И Ветхий, и Новый Завет. Там Господь неприкрыто говорит, я вас всех ненавижу и убил в Ветхом Завете. Саваоф. А вас, евреев, еще больше ненавижу. Он сделал свой народ и говорит, а вас я еще больше ненавижу. Потому что вы там вот с этим схлестнулись. Неудачный Бог. Там описывается в Библии, что пришел Господь, что не нашел никого, что-то ему понадобилось здесь на земле. И люди его не признают. Люди были до него, он их вообще не создавал. Саваоф. Он пришел, и люди ему не понравились. Это написано, я не буду сейчас повторяться, но вкратце. Вот. И во всех остальных священных писаниях Господь не позиционирует себя как такой человека-ненавистник. И там какая милость, какая что я вас возьму, не-не-не. А и там евреи говорят, ну мы же как-то за тебя, а говорят, А он их создал для того, чтобы загасить другие народы. Вот так вот. И там евреи говорят, ну, за то, что мы там это во лжи и так далее, мы же попадем в царствие, ну, им обещали. А он потом говорит, ха-ха-ха, никуда вы не попадете. Все человечество уничтожит. То есть не надо делить там евреи, не евреи, там те, не те люди. И вот тот Господь, который библейский Господь, и Нового Завета, и Ветхого Завета, он не Господь. Он не является Господом. Кто-то пришел и что-то вот это делает. И вот эта доктрина сейчас, иудохристианская или мусульманская, это тоже ветвь отошла оттуда, она сейчас распространена больше всех на земле. И она проникла во все священные писания. Я там рассказывал, что в Бхагавад-гите тоже она туда проникла и доказывал, что там хорошо. Но везде есть истина, везде есть истина, везде есть свобода. Но эта свобода так закамуфлирована, так кто-то скажет, да что ты вот это, зачем вот это копаться там? Ну какой смысл копаться в этом там дьяволизме, когда можно просто плюнуть на это и к Богу идти. Есть польза, как это, как в одном мультике. А какая польза? Обязательно должна быть польза. Да, от этой картины очень большая польза, она дырку на стене загораживает. Да. Вот от этого копания есть очень большая польза. Какая? Потому что если человек заинтересуется, то он начнет думать и начнет вчитываться в Писание, он там найдет то, чего от него прячут. Потому что все спрятать нельзя. Он найдет то, что от него прячут. И это правильно. Это правильно, что от него прячут. А прячут свободу, прячут вот того Бога, который не возражает и ничего с нас не хочет особенного. Просто он говорит, да, я вот это все покрываю. Где настоящий Бог, где не настоящий Бог? Есть внешнее руководство, есть внутреннее руководство. Ну, смотрите, ну вот как пример, да, как пример. Возьмем как пример. Вот, как пример сокрытия. Вот так вот, как пример сокрытия. Так, сейчас найдем. О, вот читаем. Вот это Бхагавад-гита. Я Библию в прошлый раз просто обчитался уже все. Сегодня это надо что-то другое прочитать. Вот. Возьмите в интернете, посмотрите. Я там просто очень доказательно говорю, что это ну, книга зверя, ее по-другому не назовешь. И там просто читаешь, это, ну, это просто... Некоторые я места даже не мог читать. Не мог читать. Такое ощущение, что просто ну, матом написано. Вот. И это самое распространенное учение, смотрите, это и, а там, кстати, правда. Вот здесь вот закамуфлировано, а там даже не закамуфлировано. Господь говорит, я вас ненавижу, и вы мне вообще не нужны. Вот. Так, Бхагавад-гита, глава 9, текст 22. Ну, смотрите, вроде хороший текст, да? Хороший текст. Но на самом деле хороший. Но если мы будем двигаться хронологически к источнику, то мы найдем то, что скрывается. Да? Вот смотрите. «Тем, кто всегда поклоняется мне с непоколебимой преданностью, сосредоточив свой ум на моем образе, я даю то, чего у них нет, и сохраняю все, чем они владеют». Текст правильный? Правильный. Более того, я своим жизненным опытом подтверждаю этот текст. То есть у меня есть эти, то есть если я ему там кладу поклоны, если я поклоняюсь ему и все, то у меня появляется то, что у меня нет, и я не могу не сомневаться, что то, что у меня есть, никуда оно не денется. Оно защищено. Защищено. Но, вчитаемся. Дело в том, что этот текст... Если знать все, то мы найдем здесь некоторые, не то что противоречия, а смотрите. Я сохраняю все, чем они владеют. Вот слово «владеют». Интересно, да? Везде. На всех этих духовных заборах написано, владеть ты ничем не можешь. Единственный владелец – Господь. А тут написано, чем они владеют. Чей текст? От кого текст? Я прочитал, засомневался. Думаю, ну дай-ка я почитаю Бхагавад-гиту, которая была написана чуть пораньше. С Библией та же самая петрушка. То есть и с Кораном то же самое, смотрите. Просто медленно, но уверенно подчищают что? Истину. И когда мы увидим, что именно прячут от нас, вот это надо и держаться. И тогда вот это все. Итак, глава 9. 10, 9. О, 22. 22. Но тем, кто постоянно поклоняется мне с исключительной преданностью, погруженной в истинное созерцание моей трансцендентной формы, я даю то, чего им не достает, и сохраняю то, что они уже имеют. Почувствуете разницу, да? Этот текст менее материальный. Менее материальный. Если по словам посмотреть, вроде общее то же самое. Но если взять пословный перевод, и вот это называется литературный перевод. Литературный перевод, чем дальше, тем меньше похож на пословный перевод. Добавляются такие, знаете, синонимы с какими-то оттенками. Или, например, вот в комментарии этого же текста, да, вот, смотрите, в комментарии написано вот, Шрила Прабхупада пишет, но знаете, в этой, я бы сказал так, комментарий о божественной милости Бхактивиньяна Госвами, потому что как Бхактивиньяна Госвами написал, я немножко не узнаю этого Прабхупаду. Вот написано, милостью Господа такой преданный больше никогда не возвращается в материальный мир. Ну и везде говорится, везде во всех учениях говорится, что ну, вот есть материальный мир, который двойственный, который полон страданий, есть духовный мир, где всего этого нет, где вот это сат-чит-ананда, вечное знание блаженства, и ты там полный защищен. И вот тут смотрите, написано, никогда не возвращается в материальный мир. Уже отвращение к этому миру сеется, что здесь одни страдания, тут так и пишется. И оберегает его от падения, возвращение к мучительному, обусловленному существованию. А посмотрим предыдущий перевод. Милостью Господа такой бхакта никогда не возвращается в это материальное состояние жизни. Понимаете? Это означает что? Это означает, что вот этот текст предыдущий обещает, если у тебя нормальное поведение, как тут вот пишется, то ты уже сейчас будешь счастливой. Просто есть материальное состояние жизни, есть духовное состояние жизни. А тут говорится, тебе тут вообще ничего не светит. Ничего тут тебе не светит. Понимаете, какая подмена? Потому что, в принципе, ну, идет вот такое рабство, пропаганда рабства. Вот если взять, ну то, что на санскрите всякие учения, там буддизм, там вайшнавизм, это все... Оно когда-то было, потом появились организации. И вот эти санскритские слова, например, слово «дас», оно обозначало раб, просто раб. Сейчас слово «дас», говорят, это слуга, но рабство не исчезло. Слово «браман» — это были какие-то контролирующие вообще существа, они вне всяких вот этих варн, ну, категорий социальных. Вот браманы, какие-то завоеватели. А сейчас тоже есть слово «браман», но оно воспринимается, ну, перевод, говорят, нет, но власть-то не исчезла никуда их, власть. Они позиционируют себя как браманы, хотя отношения к браманам никакого не имеют. Они скорее кшатрии, то есть они вот раздают указания. То есть вот так вот меняется. Я что хочу сказать, слова очень важны. Слова очень важны, потому что именно посредством слов мы не задумываясь говорим, и поэтому не понимаем. И чем больше мы не понимаем, и смотрите, эти книжки, которые, они книги эти, ну, они структурные. из другой структуры человек эти же понятия поймет по-другому, и мы не поймем друг друга. Знаете, как в Вавилонской башне там, да, все. И люди не понимают друг друга, хотя вот говорят об одном и том же, не могут договориться. И это и есть препятствие. Итак, а вот предание. Да, я не ответил на вопрос. Предание, да, предание. Что это за такой момент предания? Он одноразовый момент, раз и навсегда, и ты перешел туда, или это периодически возникает? Периодически возникает. Ты раз предался, ты рискнул. А потом это риск у тебя сплошной, но ты все равно рискуешь каждый раз. Рискуешь. Почему одни рискуют, одни не рискуют? Знаете, в буддизме есть, вот есть буддизм, а есть дзен-буддизм. Чем они отличаются? Дзен-буддизм – это тот же самый буддизм, но он более такой ускоренный. Ускоренный. Знаете, как вот роды. Если роды проходят медленно и долго, то ну, и опасно, и все волнуются, но тогда нет разрывов. А если быстро, разрывы могут быть. Вот и в духовной жизни может быть так. Нам же хочется быстрее. Нам же хочется быстрее. Потому что вот это вот предание, это роды. Это роды, в результате которого ты новый человек. И неокончательный. Неокончательный. Ты вот так раз и все. А потом это тоже придется скинуть эту шкуру в новом качестве. Что рождается? Рождается новое сознание, рождается новое понимание. Это момент, сейчас скажу, смирение. Смирение и, сейчас скажу такое слово, покорности. Смирение и покорности. Я с одной женщиной по телефону спорил 2 дня, как мы понимаем слово покорность. Потом она написала стихи, где там каждое слово, просто каждая строчка – это просто доказательство. Стихи мне очень понравились. Просто доказательство. И я понял, что мы говорим об одном и том же, но употребляем разные слова. Смирение, покорность, вера, что еще там. Ну, такие вещи – могут быть применимы только к голосу твоего сердца, твоего собственного, больше никуда. Вот к этому Богу, который там сидит, ко остальному всему другому они неприменимы. Как только они применяются к чему-то другому, это сразу будет какое-то рабство. Сразу будет какое-то рабство. Вот. Итак. Момент предания – это момент такой покорности и смирения. Смирение и покорность – это результат понимания. Результат понимания. Это не результат, ну, плохо, непонятно что, ну, ладно, Господь же всегда-то прав, ну, так мне и надо. Нет, это не смирение и это не понимание. Понимание – это ясное понимание, что вот это так. Итак. Когда я рождаюсь в какую-то новую вселенную, новое окружение, новая деятельность, новое понимание мира, и оно меня устраивает, пока я расту, я облазил ее со всех сторон, сделал то, что мне надо, и наступает момент выхода, как цыпленок с яйца, вот это, здрасте, ну, разбивает яйцо, когда-то, да, разбивать. А это означает разбить какой-то закон. Вот предание – это всегда разбивается закон. Когда предание – это когда те законы, которые от меня требует Господь то, что он противоречит закону. Вот этот закон меня охранял здесь. И каждый доходит до той черты, когда вот это предание шаранагати, да, или там жить по духу, или спонтанное поведение. Спонтанное поведение, кто-то вот решается на него, а кто-то не решается. Кто решается? Решается тот, Кто вот облазил эту жизнь, вот, ну, вот на этой ступеньке, на этом уровне, и у него не осталось долгов. Знаете, как тебя не отпустят с работы, пока ты обходной не подпишешь. Пока у тебя, если у тебя есть претензии за спиной, и вот сейчас надо совершить подвиг, а у тебя претензии сзади к кому-то, ты его не совершишь. Если у тебя претензии к кому-то, потому что там ты кого-то что-то там, ну из-за других, то да, но из-за себя, вот тебя обидели, если осталась лишняя обида, знаете, что такое обида? Очень опасное состояние. В гневе нет ничего плохого, ну там, пыхнул, да и все, да, пыхнул и все, 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 все понятно, все, а обида это когда, это гнев, то, ну, он женского, как бы характера, женского характера, ты его почему-то не выпустил, потому что что-то боишься потерять, ты боишься потерять, почему, потому что тебе что-то не хватает, тебе кажется, что тебе что-то не хватает, и ты боишься потерять. И поэтому ты свой гнев, и твой гнев начинает сжечь тебя изнутри. И там возникает непонимание какое-то, непонимание кому-то. Ты говоришь, ладно, Господь, вот. И вот это непонимание, ты говоришь, Господь простит, но Господь хочет, чтобы ты простил. Простил. И у тебя не хватает, когда ты подойдешь к этой скорлупе, чтобы это перешагнуть, чтобы выйти за границу, предание. У тебя не хватает чего? Смелости. Понимаете, как трусость, она накапливается. Трусость это не он родился такой трус. Это я там немножко недопонял, не стал разбираться, там недопонял, там недопонял. Трусость это, знаете, кто храбрец, кому нечего терять. Храбрый тот, кого нечего терять. Если человека все забрать, загнать его в угол, он становится бесстрашным. Об этом говорит такой великий мудрец Чинакья Пандит. Он о многих вещах говорит, и в частности об этой вещи говорит, что не загоняйте врага в угол, потому что оставляйте ему выход, иначе он становится непобедимым. Непобедимым. Вот. И поскольку, почему он непобедимый? Ему нечего терять. Ему уже нечего терять. И вот когда мне есть что терять, и я во имя того, чтобы что-то не потерять, что мне, вот как здесь написано в этом тексте, неудачно переведенном, чем они владеют, вот я владею, и я ну, хочу владеть ситуацией, хочу владеть там, ну, какие-то рычаги управления, просто деньги, просто отношения, может быть, выгодные отношения. Я не хочу их, я как-то вот скрыл это, не сказал в лицо человеку то, что думаю. Вот и образуется страх. И вот этот страх мы его накапливаем, накапливаем, накапливаем. Тут Господь говорит, надо вот это нарушить. А у меня накопился страх. Накопился страх. Вот это бессилие. Я не могу перепрыгнуть теперь вот эту границу. И я не предаюсь. Вот и все. То есть честно вести себя в мирной обстановке, если вести себя честно, то предание... Я не могу... Это, знаете, еще называется прорыв. Вот люди ходят косяками. Мне нужен прорыв в семейной жизни, мне нужен прорыв в духовной жизни, мне нужен прорыв в финансовых отношениях. Прорыв – это хорошо. Прорыв – это хорошо. Прорыв, знаете, что такое прорыв? О чем мечтает о прорыве? Человек, который вот от скуки. От скуки. Потому что мы приходим в какую-то ситуацию, обошли эту ситуацию, и надо двигаться дальше. И вот тут Господь предлагает нам прорыв. Но если мы пошли по второму кругу, мы уже хотим этого прорыва. Господь предлагает нам прорыв, предание, рискнуть. Не тогда, когда мы не можем этот риск запланировать. Запланированный риск, он, ну, словосочетание даже какое-то странное, да? Вот. Ну, раз мы пошли уже на второй круг, мы проходим этот второй круг, нам уже скучно, нам уже тошно, мы тогда просто живем по системе. Вы заметили, что все движется по кругу в этом мире. Если ничего не делать и ничего не рисковать, ты будешь ходить по кругу и наступать на одни и те же грабли, пока грабли станут не такие уже здоровенные, да? И тебе будет с каждым кругом у тебя силы тают. Шишек на лбу все больше и больше, грабли все больше и больше, Тебе никто не нравится. Не нравится, потому что просто неинтересно. Неинтересно – это отсутствие любви. Вот. А почему ты ходишь по кругу, ходишь и ходишь и ходишь? Потому что есть какая-то точка, такое, точка, время Че, говорят, или как там. И в этой точке, когда неожиданно для тебя, ты еще говоришь, вот смотри, опять то же самое. И когда ты увидишь опять то же самое, когда ты видишь это дежавю, это значит, тебе надо что-то сделать. И у тебя предложение поступает какое-то, но с каждым разом, у тебя страх накапливается, с каждым разом этот прорыв сделать тяжелее. Легче всего было первый раз. Но первый раз ты, ну подумаешь, пренебрег. Второй раз тяжелее. Это как бросить пить, как бросить курить. Чем у тебя дольше стаж, тем тяжелее. Ты уже стаж, ты уже колею там наездил. Ты уже привык к ней, она уж тебе родиной второй стала. Это твоя норка, из которой ты в этот мир не хочешь вылазить. А Господь тебе предлагает. Ну, Господь предлагает такой механизм, такую катапульту. Он делает тебя легче, 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 он тебе начинает отбирать вот это все, чем ты владеешь, в кавычках, ты владеть не можешь. Ты говоришь, ну как же, я же потом и кровью все это заработал. И вот эти грабли, которые являются, собственно, катапультой, которые тебя оттуда вышвыривают. И ты говоришь, я столько отдал производству, вот пока был нужен, да, пока ты был нужен, вот это крутило, вот это все. Заметили, что планеты, они такие какие-то вот круглые, да, круглые, шарообразные, эллипсоид вращения вообще-то, если точно. По эллипсу движутся. Хорошо, хоть еще они то, они, понимаете, они то быстрее движутся, то медленнее, да, когда по эллипсу, да? Вот когда она разгоняется, это, знаете, как вот стадион, он же не стадион, а вот спортивный зал, они же не квадратные, они такие прямоугольные. Вот когда разгоняешься, по длинной стороне, а потом там, вот так и планета, когда ей надо заворачивать по эллипсу, вот если по кругу была бы одна и та же скорость, у нашей Земли не одна и та же скорость. Вы заметили, что вот время, например, прибавляется медленно, медленно, потом быстро, быстро, потом опять медленно, медленно, ну вот это световой день, вот это вот, заметили, да? Вот. Хорошо, хоть эта пульсация есть, иначе мы вообще заснем. И вот у нас везде так. И мы, как маленькие планетки, крутимся вокруг какой-то ценности. И это неплохо. Ценность может быть даже не Господь. В принципе, ценность не сам Господь, а это как бы уже так, финал апофеоз. Но вообще есть какая-то задача, потому что любовь это не просто вот я в состоянии хорошем, а любовь это какая-то работа. Господь влазит в какую-то деятельность, и вот я вокруг этой деятельности отдаю свою любовь, энергию. Но как только я один раз вот это сделал, добился максимума, я должен уходить. Иначе, и мне предлагают, а я говорю, подождите, я же только начал. Если я такой слабенький, смотрите, сколько уже чего сделал, то сейчас-то с моим-то опытом, куда, какой новый проект, о чем вы говорите? Вот тут вот я попадаюсь. Я иду на второй круг. Вот. И там начинается карусель. Я еще хочу прочитать этот текст. Тем, кто всегда поклоняется мне с непоколебимой преданностью, сосредоточив свой ум на моем духовном образе, я даю то, чего у них нет. То, чего у них нет. Понимаете? Кто сказал, что у меня ничего нет? Кто вообще сказал, что у каждого человека в каждый момент времени чего-то нет? Но это противоречие, это очень серьезное противоречие вот с этой книжечкой «Шри Ишопанишат». Да из Библии, в конце концов, там говорится, что Господь знает, и это Он и проливает дождь на праведных и неправедных, Он знает наперед твои нужды и дает их прежде, чем ты подумал. Но если ты упираешься в какой-то области, и у тебя этого все равно нет, наверное, ты упираешься не в ту сторону, и, наверное, оно тебе не надо, и более того, даже опасно. Ты просто обзавидовался или насмотрелся рекламы какой-то. Вот читаем. Шри Ишопанишат. Это не первая мантра, это обращение, типа, ну, видение. Тоже по санскрите написано «Ом Пурнам». Вот так вот. Пурнам – это полнота. Верховный Господь, Личность Бога, все совершенен. Все совершенен. Ну, понятная, да, фраза? А как иначе? И так как Он абсолютно совершенен, то есть причина. Все, что исходит от Него, частности, этот проявленный мир, оказывается, весь проявленный мир, то есть Вселенная, это какая-то маленькая его частность, да? А мы тут, вот. И в частности, этот проявленный мир, и даже он, этот проявленный мир, что написано? Вот. Наделен, в частности, этот проявленный мир наделено всем необходимым. Откуда взялось? И я даю то, чего нету. Знаете, кто это дает, то, чего нету? Дьявол. Он сначала говорит, что у тебя не хватает, а потом дает. И вот ты попал, и потом ты ему должен. Ты же родился. Вот. А вот написано, наделен всем необходимым, поскольку само является полным целым. Еще раз. И так как он абсолютен и всесовершенен, все, что исходит от него, в частности, этот проявленный мир, то есть этот проявленный мир исходит от него, то есть он к этому всему относится, и все, что в нем находится, кстати, тоже, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Каждый отдельно взятый объект, и человек в том числе, который мучится, да, мучит свои мозги, себя и окружающих, оказывается, у него все есть. Оказывается, у него все есть. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. Если ты говоришь, что у тебя чего-то нету, это означает, что ты отказываешься, что ты от Бога, а от кого-то другого. Вот. И вот мы смотрим с этой точки зрения, да, вот тут вот Господь правильный, хороший, нравится, никого не обижает, никого не обижает, никого, 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 даже чертей, тут всех вот, то есть все, что исходит, а потому что даже они, там этот Люцифер, он уже откуда взялся, он тоже не с воздуха возник откуда-то, да, вот. А тут написано, я даю то, чего у них нету, и сохраняю то, чем они владеют, какие-то владельцы, да, владеют. Вот. И обещается Царствие Небесное, вот, они никогда не возвращаются в материальный мир, то есть куда-то туда, потому что здесь все будет плохо. Ну, поэтому мы читаем сейчас, мы сейчас раскапываем то, что можно есть, и отделяем то, что есть нельзя. Понимаете, нам вскармливают борщ вместе с мухами, и говорят, что без мух их есть нельзя, или это вот там... Зерна с плевелами. И вот, извините, я хочу только зерна. Я хочу только зерна. Потому что лишнее. Оно. Те, кто постоянно поклоняется мне с исключительной преданностью, погруженной в мысленное созерцание моей трансцендентной формы, я даю все, что им не достает, и сохраняю то, что не имеют. Уже не владельцы, да? И говорится, что вы будете уже здесь, то есть укомплектование уже есть. И эти люди не возвращаются. И поэтому, смотрите, сейчас знаете, что возьмем? Мы как вот возьмем и прочитаем Бхагавадгиту, которая напечатана несистемной организацией. Несистемной организацией. Потому что система уже... И что же там видим? Это же самый текст, 9 глава, да? 9 глава, текст 22, читаем. «Те, которые поклоняются мне одному, тот, не думая о другом, которые всегда уравновешены, я дарую полную безопасность». Понимаете? Нету слов, а санскрит тот же. Нету слов, что вам что-то не хватает, что я буду что-то вам сохранять. Он говорит, я даю вам безопасность. О владении речи не идет. И написано, вы уравновешены. Вы уравновешены. Равновесие. Что такое равновесие? Равновесие всегда оно есть, но оно не всегда нам нравится. Равновесие может быть такое, например... Ну какое? Жена жадная, муж никогда не заработает, ни в жизнь. Это равновесие. Жена щедрая, муж будет вести в заработке. Дело не в силах прилагаемых. Это равновесие. Это весы. Невозможно. Если он принц, значит ему положена Золушка. Ему не положена вертихвостка. Она все царство разбазарит. Вот это равновесие. А все вертихвостки думают, о, принц. Не, принц не потянет ее просто. Потому что он понимает, что это все, что ему дано, это дано у него положение. Это равновесие. Равновесие есть. Но мы под равновесием поднимаем, что желудок полный вкусной еды, приличная постель, там, защищенность и все такое. Вот это равновесие. Нет, это не равновесие. Это не равновесие. Это твое владение, что ты успел вот это, чтобы все было как у людей. Понимаете, что такое все как у людей? Это нечто такое усредненное, вот, чтобы оно все, чтобы было, было. И куда ни глянь сейчас, в какую хату ни зайду, в любую, я даже, я знаю, в квартирах бывал очень богатых и очень бедных. И здесь какой-то чуланчик, и который там уже 10 лет что-то стоит, и выкинуть жалко, и оно место занимает. И вот ее только надо перекладывать. Для чего? Для равновесия? Нет. В равновесии там все живое. Живое. Я сейчас читаю как бы для живых. Вот живые, они не, ну, ничем не владеют. На них вот это не нарастает вот эта шкура. Они как не обрастают, как вот знаете, днище корабля там ракушками всякими. Надо уже как-то лекцию эту назвать. У кого-то есть варианты? О чем мы вообще говорим? Ну, чтобы что-то... После лекции должно остаться одно какое-то слово, ключевое. Ну, давайте так, полное целое, да? Полное целое. То есть мы полны, то есть мы не ущербны, мы не инвалиды, даже если... Даже с руки, если нет, не инвалиды. Значит, тебе, ну, не положена рука для твоей деятельности и для... Самого варианта успешного жизни, значит, ты должен быть без руки. Вот так вот. Просто мы не знаем некоторых вещей. Вот. Я целое, я не ущербное. Раз. И я еще полное. То есть сосуд, который во мне есть, он полностью наполнен. Я ни в чем не нуждаюсь. Кто-то скажет, ну у меня есть. Жена говорит, ты что ты за вот, смотри, он, смотри, Васька какой, а ты какой там, да? Ну, он другой, он должен быть другой. Это, знаете, как вот есть, кто-то, может, сталкивался, такая гадалка по Пифагору, да? Берется день рождения, там день, число, там месяц, все как-то складывается, куча, и разбивается там такая 3×3, в общем, там 9 этих квадратиков, и там столько девяток туда, это туда, это туда. И понимаете, цифр, количество цифр одинаковое, но они разные. Если у тебя там много девяток, значит у тебя меньше там чего-то. И с точки зрения обывателя, которое, чтобы оно было, да, который вот по кругу любит ходить в этой машине, ему кажется, что вот по всем вот этим квадратикам было одинаковое количество. Да это бездарность полная. Это полная бездарность. Полная бездарность раз, все на троечку два, то есть ты будешь жевать все время не свеже и не на отличное. То есть ты вообще не котируешься среди людей. Какая любовь? Ты вынужден будешь лицемером быть и так далее, понимаете? Но мы именно к этому стремимся. А родились, мы смотрим, родились, о, есть ресурс, но как живем? Но нам это, ну, вот этими книгами, да, тебе не хватает, мы тебе поможем. Мы тебе поможем. Нет, система не помогает. Система – это просто машина. Система – это просто машина, которая кружит нас по кругу. Хочешь, ну, кто решил, вот как задан был вопрос, не предаваться, кто решил не рисковать, садись на эту карусель и пока не стошнит. Как стошнит, тебя выкинет ее просто. Она раскрутится и выкинет тебя. Вот. Но я должен как бы один круг, второй круг, или по спирали там рассказывать нам, да? По спирали. Один круг все узнал, все новое, и нам предлагается это новое. Дальше, 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 дальше. Смотрите, система, Это какие-то повторы, повторы, повторы. Зима ли это, зима ли это, зима ли это. Не дай бог ты попадешь в эти повторы. Дом, работа, дом, работа, дом, работа. Одно и то же, одно и то же. Какая любовь? Там нет любви. Потому что система мертва, и любви там не положено быть. Вот. Есть живое. Вот для вещей простых система очень хороша. Система, знаете, это на нее молиться не надо. Ни на какую религию молиться не надо. Как, кстати, все религии придуманы, я уже говорил где, да? Говорил? Это мы говорили за иудеев, как они где появились. Дело в том, что и говорили, вот иудеи оккупировали все. Не, на самом деле не так. Все религии появились там, где, я просто на бис повторю, потому что может быть полезно, где найдете таблички, наскальные рисунки, где просто какие-то драконы. Ну как, вот это палеонтологию там, знаете, да, вот это вот историю такие, ящеры. Вот демоны, они не как люди с рогами, они вот как эти плеозавры вот эти всякие, вот эти ящерообразные, или рептилоиды их называют. У них технологии, все есть, некоторые похожи на вот эти вот, враг мой, если кто-то видел, там есть такая версия, что такое. И вот там просто такой динозавр, или тираннозавр, просто насилует женщин, и в Библии отмечено, что вот были там исполины, и вот они брали. И вот там, где найдены эти вещи, именно там центр зарождения всех религий. Во всех религиях есть об этих драконах. И если мы взять самая какая страна их больше всего полюбляет, это Китай. А больше какая самая такая страна их не полюбляет, это вот то, что вот Россия называется. И именно там, между ними, вот эта самая знаменитая китайская стена, ну правда она сейчас уже в Китае в самом находится, но тогда это была граница, которой с Луны видно даже вот так вот. Ну, не знаю, кто оттуда смотрел с этой Луны, но очень серьезное сооружение, это серьезная страница такая. И мы смотрим в этих, приходят драконы там на Калиновом мосту, приходят наши витязи, что-то с ними там, рубают им головы. Вот там конфликты возникали. Вот. Они есть. И я недавно читал интервью, когда одно племя, африканское племя, и там просто, негры, я не знаю, какая там национальность, там, ну какая-то, просто, как говорится, негры все на одно лицо, но там очень много их разных. И там из рода в род передается, кто вот должен всеми руководить. И руководить должен всеми тот, у кого в роду был вот этот дракон. И им передается на шею такой амулет, талисман, достаточно большой, где-то с чайной блюдце. И там просто вот эта сцена, когда это насилует этот дракон, вот это вот. И он говорит, у меня есть эта кровь. И вот это, мы говорим, вот это евреи, на самом деле, и негры, и китайцы, если ты не можешь быть императором, если у тебя нет в роду дракона. Вот это драконовская кровь, драконовские законы и драконовские религии. А это на самом деле система. То есть раньше люди могли жить без систем. Любовь не системна. Раньше могли жить. Ну, например, вот я как пример, чтобы не быть голословным, мне вот позвонили, рассказали, дай бог памяти, как, где же это в России. А вот просто много раз и безуспешно, я хочу сказать, безуспешно. Вот в организации ИСКОН организуются эти поселения, ну, сельскохозяйственные. Туда там селятся вот эти вот вайшнавы, вот. Ну, селятся, что-то успешно, что-то неуспешно. Ну, вот там централизация не проходит. Или как вот у нас на Циолковском. Мы вроде бы и в системе, но у нас там нет старшего. Как-то все само собой крутится. В деньгах все нормально. На все хватает. Вот. Никто никем не командует. Там все как-то организует. И вот у них так же. Но как только идет централизация, я же говорил, централизация это и есть начало дьяволизма. Когда там... сейчас я это... Какой же это области? Туда из Новосибирска приезжают к ним... Брахмачари разные. Ой, как же их. Ой. Забыл, что это за область. А, Алтайский край и село Алтайское. Село Алтайское. Там несколько семей поселилось, по-моему, 5 семей, к ним они там инициированы, и все, к ним присоединились там еще 3, которые есть, которые туда-сюда. Ну, они просто живут своими дворами, да и все. Живут нормально. Вот это очень похоже на поселение. И система на них не имеет, не оказывает никакого влияния, никакого удаления, да и не может. Почему? Потому что им от системы ничего не надо. Они полное целое, понимаете? Система, чтобы заиметь себе раба, тебе надо сделать не полным целым. Мы тебе вот сохраним то, что есть, и добавим то, что нет. Да у тебя все есть. Понимаешь, у тебя все есть. У тебя все есть. Но некоторые думают, что не все есть. Знаете, когда появляется вот это «не все есть», и тут ты становишься легкой для системы добычи, которая вот крутит. Вот это просто машина. Если посмотреть устройство Солнечной системы, это удивительно. Я одно время очень сильно погружался в астрономию. Я был просто в восхищении, как это все вот это работает. Например, как бы это в 12 лет 5 раз, по-моему, 5 раз. И так вот, если так как бы сверху посмотреть, сверху, она же как бы плоская такая, относительно плоская. Там они не совершенно в одной плоскости планеты крутятся, чуть выше, чуть ниже. Там, посмотреть, выстраивается таким пятиугольником, пентаграммой вот эти планеты. То есть 5 малых парадов планет за 12 лет. Малых. Это, знаете, Венера, нет, с Меркурия начнем. Меркурий, Венера, Земля, Марс и Луна, даже Луна, выстраивается в одну прямую. Представляете, они крутятся как попало. И самое интересное, они же вокруг оси крутятся, и все крутятся с разной скоростью. То вот в момент вот этой вот, когда они в одну струнку там строятся, они все время одной и той же стороной друг к другу. Представляете, какая точность? Никакие швейцарские часы. Но понимаете, о чем это говорит? Что это машина. Потому что то, что повторяется из раза в раз, это машина. Ну, она, понятно, удохотворена и все такое, да. Но если ничего не делать, ты так будешь во всем этом вращении, и на тебя будут влиять эти планеты, астрономия. И это не есть хорошо. Они не должны на тебя влиять. Ты будешь просто крутиться, пока тебя каким-то образом не используют. А тебя используют. Знаете, как используют? Если ты есть полное целое, тебе ничего не надо. И тебя нельзя эксплуатировать, понимаете? Но как только тебе доказать, что тебе что-то надо, тебе надо. Мы о тебе заботимся. Ты начинаешь работать на какую-то систему, и потом тебе хуже, тебе ничего такого нету. Но ты в это время получаешь известность. Тебя подогревают этим адреналином таким. Знаете, известность и полнота или счастье несовместимы в этом мире. Несовместимы. Потому что известность дает кто? Система. Ты сам по себе не можешь быть. Ну, ты можешь быть в своем регионе, да? Люди знают божьих людей, известны, но по каналам связи даже будут стараться загасить эту славу. Как только человеку чего-то не хватает, когда он думает, что-то ему не хватает, он идет в систему, и вот эту и это, знаете, как открытая рана, что-то не хватает. И он начинает чему-то следовать, становится всемирным, может быть, известным. Знаете, полностью удовлетворен может быть человек взрослый. Ребенок, знаете, он не удовлетворен, да? Это надо. Знаете почему? Потому что у него общественно полезного дела как-то не прорезывается, не видно еще, да? Он еще как машина не собрался до конца, он не полное целое. Я вам скажу сразу сейчас, пусть на меня обижается, не обижается, что окончательно полным целым и окончательно ты можешь быть с Богом, если ты, это называется мадхурья раса, если ты находишься в любви. Когда ты находишься в любви, тебе ничего не надо. И то, к чему ты стремился очень сильно, к славе, к известности, какое-то предприятие развернуть, спасти там весь мир, это у тебя будет, но оно тебе не становится важным. И ты можешь это делать без привязанности. И странно, это ты не напрягаясь начинаешь делать. Практически ты это не делаешь. Но если ты находишься в любви. И вот скажу еще такую печальную или радостную весть. А вообще я хочу раскрыть этот глобальный обман, который говорится. Вот в Бхагавад-гите говорится, привязанность к семье и детям есть зло. Так и написано. Я не согласен. Если это с любовью, какое это зло? Это не зло, это счастье. Это счастье вычеркнутое со священных писаний, понимаете? Счастье простой жизнью вычеркнуто. Наслаждение вычеркнуто. Я зачитаю, у меня есть вещдок. Вот я читаю, например, первая мантра Шри Шоктанишат. Извиняюсь, что кто-то уже слышал, наверное, но я прочитаю еще, потому что не могу не прочитать. Ага. Опять же, все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа. Сразу противоречие с этим текстом, что они имеют там что-то, да, и не имеют, даже владеют. Написано, принадлежит. Поэтому каждый должен пользоваться тем, что ему необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. Каждый должен, в общем, сиди, не рыпайся, далее и все. Но если мы возьмем, ну это системная книга, мы понимаем, если мы возьмем несистемную книгу, вот что пишет, например, это же первый, Мадхвачарья. Мадхвачарья не создавал систем. Вся Вселенная, все, что пребывает в Пракрити, Пракрити это материя, пронизана Господом. Там говорится, о, фу, какое это Пракрити, какое это материя, вот духовный мир, это классно. А тут написано, нет, пронизано Господом. Наслаждайся тем, что дано Господом. Совсем другое. Почему? Потому что тебе все есть и тебе хорошо. Вот в чем дело. Знаете, есть такая история. Я не помню. Один человек рекламировал какие-то сигареты в Америке. Сигареты или сигары. Причем сам не курил или курил мало. Ну, не так, чтобы заболеть от этого, да, как-то умеренно. Есть, которые как-то, знаете, как не себя. А есть, вот. И он заболел раком легких. Потому что его деятельность способствовала, да, и он, знаете, какой-то артист, какой-то ковбой такой, с такой шикарной шляпой, и вот с такой сигарой, и на таких бигбордах таких, да, и какая-то, ну, за деньги там он сфотографировался с этой сигарой, рак легких. И я знаю наших уважаемых браманов, которые говорят, вот эта семья, вот это все сентименты, вот духовный мир, вот это вот давай в храм быстрее больше неси, и тогда это все будет. У них семьи нету. У них семьи нету. Одного знаю, что один, который особо ретивый это все, у него там, в общем, слезы мешают говорить, что за жена и ненормальный ребенок. Нет, жена-то нормальная, но она его строит. Вот. То есть там нет вот этого. Ты ж, дорогой, это рекламировал. Нет привязанности. Ну, получи, получи. Ты проклял свою жизнь, дорогой. Вот. Я еще хочу сказать. Жизнь и духовность, она очень проста. Простые вещи, естественные вещи становятся сверхъестественными. Сверхъестественными. Знаете, что такое естественное, что такое сверхъестественное? Естественное – это механическое. Ну, так вот, естественное, ну, только что естественное. Естественные законы, естествознание. А сверхъестественное – это живое. Мы не знаем закона жизни. Закон жизни – это любовь. Закон жизни – это жить вне закона. И вот это есть, естественно, это на уровне чуда. И вот когда ты, опять же, вот вы тему правильно задали сегодня, начинаешь с предания – это сверхъестественно, ты над законом. Обычные вещи, которые у тебя те же самые, которые на пути у тебя, они становятся волшебными, они служат дольше. Но ты должен это делать без страха. Без страха, потому что это предание. Это называется вот эта свобода выбора. Потому что пока я по кругу хожу, по колее, на цветке, как телок, воткнули, да, и вот он траву объедает по вот этому периметру. Все. Но если я обрываюсь от этого, это называется свобода выбора. Но обрываться я могу не сам, когда я захочу, а когда Господь. А Господь, когда он говорит, ну вот сейчас пора. А вот готов я или не готов? Хватит мне храбрости на этот момент. Накопил я ее. Вернее, храбрость не копится, это не надо, где бы ее взять. А просто мы копим трусость. Мы копим трусость. Потихоньку, потихоньку, потом у нас такое вот это, и мы не можем оборвать. Не хватает силы, внутренней силы. Я могу сделать шаг, но не надо. Мы делаем выбор. А за нас выбор сделала вот эта трусость, понимаете, страх. Страх – это обусловленность. Страх – это я рассчитываю, хорошо мне будет, плохо. А когда я делаю выбор такой необусловленный, я не рассчитываю про себя ничего. Мне хорошо и плохо, я не боюсь. Я вообще думаю не за себя. И сейчас еще скажу одну такую подлость, которую слышала не раз. Что есть свобода выбора, и любовь стоит того, чтобы отдать ее, и ты становишься рабом любви. Так вот я хочу сказать, что без свободы выбора ты любить не можешь. Ты вот это ее раз отдал, заплатил, и вот ты в любви находишься. Нет, свобода выбора есть только в любви. Только любовь тебя позвала, и ты оборвал эту цепь. Ты свободен. Ты свободен, а какие цепи тебя держат, если просто это обиды, вот обиды, там несправедливо, там непонимание, вот эти непрощения. Ты просто хочешь, тебе не дают, пока ты там не разорвался, тебе не дают эту цепь порвать. У тебя это в мозгу это вот это так нейроны слепились, и ты не можешь вот этот принять, не можешь разлепить, потому что там у тебя невыясненные отношения еще есть какие-то. Потому что любовь без свободы выбора – это рабство и есть. И нам, и я видел лица людей, тупые лица людей, но вроде как бы счастливые, но не тупые, понимаете? Любовь, она не тупая. И там нет никакого. Они говорят, ой, слава Богу, туда ходить не надо, туда они просто жестко ограничены. А есть ли свобода выбора без любви? То же самое, не существует. Не существует, это одно и то же. Свобода выбора и любовь – это вместе. Это не то, что вот мы имеем, а потом вот это. Просто оно у нас есть, оно развивается, а вот как мы ее развиваем, как мы ее... И что я хочу сказать? За свободу выбора надо драться и бороться. Придется. Придется драться и бороться. Это смерть буквально. Как драться и бороться? Надо, впрочем... Все время сохранять свою независимость. Если человек, я знаю людей, которые говорят, да я сдохну, но вот этого делать не буду. Да пускай не будет хуже, пускай я буду там по помойкам питаться, чтобы я вот это, я хочу говорить то, что я имею в виду, то и буду говорить, понимаете? А не буду плясать под чужую дудку. Да, вот это сохранить это состояние, несмотря ни на что. И тогда ты вылезешь, тогда вот это вот. Вот это есть свобода, вот это есть любовь. Мы любовь меняем на что? На комфорт. На комфортное вот это циркулирование по кругу. Итак, те, которые поклоняются мне одному, мне с большой буквой, мне одному, что это означает? Это означает то, что мы говорили. Ты слушаешься вот только его, который у тебя внутри. Вот это единственный Бог. Бог правды. Бог правды. А есть Бог лжи, который есть дьявол. И по чьей юрисдикции ты находишься, то и будет. Если и правда, правда это истина, это ты. Он тебе говорит, наступай туда, ты не провалишься. Дьявол не может сказать правду. Хотя он говорит правдивые вещи, но говорит немножко не в той время. Ну, то есть ложь она такая. Ложь это недоговоренность, это уже ложь. Если ты находишься под ним, ты тоже не можешь говорить правды. Это твоя природа. Система принадлежит дьяволу, как вот как ни крути. И когда ты думаешь, что с помощью систем наладить свою жизнь просто механически, ты будешь лгать в первую очередь самому себе. Самому себе, потом окружающим. И смотрите, что я хочу сказать. Еще возвращаемся, мы опять возвращаемся к тому, с чего мы начали. А как же предание? Где же это предание? Предание – это храбрость, предание – это отвага, предание – это знаменитый стих 18.66. «Просто предайся мне». Вот просто предайся мне, и я тебя избавлю от грехов и все такое. А следующий текст, вот это в Бхагавад-гите 14 года написано, «Никогда не открывай эту истину тем, кто не склонен к подвигу». Понимаете? Потому что за преданием сразу идет любовь. Любовь. Любовь, смелость, вот это предание, вот это смирение, сразу идет любовь. Сразу идет любовь. И любви достойны только храбрые люди. Храбрые люди. Храбрые люди – это те, которые ничем не владеют. Им нечего терять. То есть это они как завхозы. Вот это вот есть, но они понимают, что это Божье. И в любой момент они могут с этим расстаться. Если ты вот с этим еще не можешь расстаться, вот то отдашь, это не отдашь, ты не храбрый. Ты не храбрый, ты не чистый преданный, как говорится, да. И в зависимости от этого, сейчас скажу страшную вещь, у тебя нет любви. Любви. И вот ты уравновешен, и смотрите, мы опять возвращаемся. Полное целое ты тогда, когда ты, потому что Господь есть любовь. И смотрите, знаете, полное целое, когда? Когда просто, смотрите, естественное. Вот это сверхъестественно становится, когда просто мужчина и женщина любят друг друга. Все. И больше ничего не надо. Ничего не надо. И они как бы исчезают с этого мира. Они что-то там делают. Они просто, пусть это будет. И Господь, чтобы просто у них вот это все там дальше, это как реактор горело, Он берет на себя все вот эти вещи общественные. И они делаются. Но, это же такое возрастное понятие, это же не просто вот родился и женился, нет. Это отрочество, юность там, да, вот эти вещи. До этого надо дойти. Вот как ты их проходил, вот так ты дойдешь до этого или не дойдешь. И когда вот говорят о великих ачарьях, вот Шрила Прабхупада, про него пишут, у него была Мадхурья раса с Богом. То есть он Бога любил, то есть Мадхурья раса – это правильные половые взаимоотношения. У нас с Богом межполовые отношения. Он Пуруша, а я как Пракрити. Вот душа и Господь. Так и пишется. Любовь. Мы забыли изначальное понимание любви. Любви – это совершенно разные полюса. Притянулись, и потому что, если смотрите... Нас определяет как мужчину и женщину не строение тела, волосатость там, или там, мускульные какие-то возможности. Нет. Нас определяет как мужское и женское начало вот это соотношение логики к эмоциям. Да, есть правое полушарие, есть левое полушарие. И считается гармоничный мужчина, и тогда гармоничный, это значит... Ему ничего не надо. В частности, ему не надо там пить, курить и чем-то там, или много есть там. Вот. Если у него соотношение логики к эмоциям, как 6 к 1. Ну, так вот веды говорят. То есть он 6 раз подумает, как вот эту батарею прикрутить, как вот там что-то сделать, как вот это что-то там, да. как инструмент. Вот системы, отношение системы к не системы. Просто восприятие. Просто восприятие. Один раз, ух ты, как хорошо. А у женщины наоборот. Она вообще полностью бессистемная практически. 6 единиц бессистемных и одна системная, хоть что-то там это. Вот. Если я, конечно, удивляюсь, или есть некоторые женщины, они 100 очков мужчине дадут вперед, как прикрутить батарею, как все это сделать, да. Но Господь милостлив подсылает им такого мужчину, который как-то вот ее уравновешит. И вот, понимаете, гармония есть. Господь ее обеспечивает. Вот. И вот когда вы вместе и любовь, тогда все нормально. Но вы вместе вы можете быть, но любовь это зависит от вашей отваги. Можете ли все на все плюнуть и, несмотря ни на что, ну, можете называть чувство собственного достоинства. Но никто не может воздействовать на вас. Если ваше внутреннее противится, а вы не можете противостоять внешнему давлению, уже рабство. Вот, а если вы можете внутреннее, то есть вы можете снисходительно так, ладно. Но если уже противится, что ну нет, и сострадание можно сделать, но и страха, извините, и страха нет. Вот тогда может быть любовь. И смотрите, когда человек рождается, вот он ребенок, у него там все там эти чакры эти всякие не раскрутились, все железы еще не начали там какие-то работать. Это как станок, который собирают. Он такое. И они максималисты, их надо держать в скорлупе, их надо держать в какой-то секте. Это, например, семья, где там не все ему положено знать. Потому что ну, знает раньше времени, ничего хорошего с этого не будет, он неправильно будет использоваться. И поэтому в этом случае да. Потом он должен узнать, на что он вообще заточен, какую общественную полезную деятельность, что у него заварно, другими словами. Это называется ашрам брахмачари или как там послушник, хотя послушник это неправильно, послушник это вот что сказали, то и делаешь. Это убийство просто, убийство таланта. А настоящее монашество, старший должен просто вычислить, что из него должно получиться, и развивать вот это вот, подготовить его к дальнейшей жизни. Вот. И вот он встает на ноги, дальнейшая жизнь, и вот тут очередное предание, ему попадается вот этот второй человек, да, любовь. А до этого он все смотрит глазами вожделения. Это, я говорю, идеальный такой путь. И вот тогда, вот он взрослый, вот и считается, ну, греха с хашем, то есть просто женатые люди, они по статусу выше, чем вот те там монахи. О, это ж монахи, а что там, у вас там чисто... Не, извините, женатые люди, а ты монах, это вообще подозрительно. Да, есть такие исключения, но в основном, потому что, ну... Я не буду говорить про Иисуса, спорный момент, но много Евангелий говорят, что ну, многие, которые не канонические, что он был не один. И что все другие ведические писания говорят, Кришна не один, там у него Радха там. Вот. Хотя вот сейчас уже пошли такие ведения, что там и потихонечку убирают, что вот не надо ее там прославлять и все такое. Везде должна быть пара. И поскольку у тебя, вот ты мужчина или ты женщина, у тебя есть соотношение 1:6 или 6:1, это умственная деятельность, ну, высшая интеллектуальная деятельность, это ты образами мыслишь или ты вот логикой это. Ты не можешь быть гармоничным, ты сектант. Да, ты хороший мужчина, и ты привлекаешься женщинами, женщины привлекают тебя. Тебе еще что-то надо, ты что-то делаешь, да. Но ты никогда. И так же женщина не может быть. Я просто знаю, у меня статистика, вот я в этом клубе Логос, там, этому клубу, я уже не помню, больше чем 25 лет, приходят люди, и вот они такие активные. Раз женился, исчез куда-то. Ему ничего не надо. Он женился, ему ничего не надо. Особенно женщины, вот она вышла замуж и все, а раньше она в этой эзотерике просто там ныряла и купалась. Вот. А те, которые вот одиноки, ходят, изучают вот это вот. Изучают. Но в основном они изучают оправдывание, оправдывая собственную ну, трусость и нерешительность. Понимаете? Мужественность нужна не только мужчинам, она нужна каждому живому существу. Потому что предание не относится к мужской стороне, просто к человеку, просто и к животному тоже, ко всем. Животное это не раздумывая делает. Вот. И хотите, если человек, он говорит, я Бога вот до смерти люблю, вот, а у него с ашрамом, ашрам, вот грехасха ашрам, это храм межполовых отношений. И когда смотришь их характеристику влюбленных, просто фильм посмотрите, просто я не знаю, что они друг другу говорят, а посмотрите, они это так говорят только Богу. Так говорят Богу. И это не портит их, вот эти восхваления, вот эти. Понимаете, это их не портит. Очень просто. Очень просто, если ты. Но это вот это предание, это только Господь говорит, вот это твое, доля твоя, а где нам взять долю мою? Мы берем чужую долю. Тут написано, и не посягает на чужую долю. Но когда только любовь знает, любовь, это я смотрю, да, вот оно мое. Во всех отношениях. А как же? А как же узнать? Его голос, не его голос, да? Всегда вот этот вопрос. Всегда вот этот вопрос. Мы голос его прекрасно слышим, но мы ему не следуем. Он нас не бросает, мы ему не следуем. Просто страх. Просто страх. И поэтому Писание нам рекомендует разобраться. Разобраться значит простить. Простить значит понять. Заметьте, не отработка кармы. Вот это называется процесс анартха-неврити. Или неврити. Ну, то как ударение, неважно, как делают. И вот этот процесс анартха-неврити или анартха-неврити, это избавление, в конце концов, от страхов. От страхов. Это тогда я все прощаю, я тогда все понимаю. Это увидеть и... Он сладостный процесс, он не мучительный процесс. И он происходит только слушанием. Ты просто слушаешь, тебе это говорят, а ты слушаешь. Должен говорить тот, кто свободный человек тоже. И все. И все. Ты просто это слушаешь, у тебя возникает вера. Вера к чему? Не к этому человеку, не дай Бог. Не к этому человеку, что он тебя спасет. А к тому голосу, который тихо шепчет, которому ты слова не даешь. Никогда. Что надо ему следовать, и ничего страшного не произойдет, только хорошо произойдет. Потому что он как его не спутать с умом? Вот и все. И ты будешь полным целым все время. Но я еще хочу рассказать. Полным целым во всей красе человек, когда вот он уже в эту мартхурию зашел. Ему ничего не надо. Пока Чинакья Пандит говорит, это же Чинакья Пандит, я его процитирую еще раз уже зацепил его. Он говорит, не помню, как точно сейчас вспомню, что милости нельзя ждать или бывает жесток. Царь, юноша, это несколько категорий. Но почему я это помню? Потому что царь это, что такое царь? Царь это начальник структуры. Крути не крути, но это имперсональная структура, и там не до сердца, понимаете? Там просто долг такой, такая должность. И юноша, они все такие максималисты, почему? Потому что они еще не вошли в полную вот эту любовь. А раз любовь не полная, значит, вот он знает, вот он, вот он в хоккей играет, у него там настоящие мужчины, трус не играет в хоккей, все такое. Но все остальное он просто не понимает. Не понимает. Он считает это очень важным. Но когда возник, важно, вот это действие считает, но когда возникает вот та любовь, до которой человек добирается путем непрестанного подвига, подвижничества, подвига. В жизни есть место подвигу, мы говорим. Это в чем тут подвиг? Чтобы все, вот то, что внутри у тебя, это Дух Святой, это Параматма, это Господь внутри, Он тебя только на это подвиг и подвигает, больше ни на что другое Он тебя не подвигает. И ты просто не отказываешься, потому что Он не всегда предлагает. Да? Не всегда предлагает. Вот когда ты идешь этим путем, а это живой путь, ты приходишь к любви. К любви и становишься полным целым. Если, пока ты идешь этим путем, ты и есть полное целое. Как только ты сходишь с этого пути, ты попадаешь в структуру, которая говорит, костыли всех размеров, типов, любовь придачи, но любовь она не дает. Мы путаем функционеров со святыми. Нет. Мы путаем парампору с системой. Хотя вот эти системы, парампора, это кто-то понимает, да? Понимаешь, что такое парампора, это вот, которые эти знания люди передают. Парампора это революционеры, которые, они вопреки системе, системы всегда их уничтожали, просто уничтожали. И если какой-то там основатель ачарья какого-то движения придет, если придет Иисус, вот он неузнанный придет в какое-то, в любое абсолютно христианское, достаточно долго существующее систему, его скажут, иди отсюда, ты что-то вот. А если его признают, что за Иисуса, да его распнут еще раз. Почему? Потому что ему придется разрушить эти структуры, враг. Если Прабхупада придет каким-то измененным лицом, его не примут. А если узнают, что он Прабхупада, его убьют. Потому что если скажут, вот Прабхупада, мы не знаем, что он хотел и как делать. Это не подумайте, что я так. Это говорил Чайтанья Чандрачаран, вот он был, Чайтанья Чандрачаран. Он сказал, в Исконе в этой организации всего несколько человек знает, кто такой Прабхупада. То есть мы не знаем. То есть когда вот организовали структуру, и она появилась, она сразу же начинает портиться. И это нормально. Это нормально. Сразу же начинает портиться. И изменяется до неузнаваемости. Мы не знаем Прабхупада. Его спросили, а кто знает? И знаете, что он сказал? Говорит, я не знаю. Но знаю несколько человек, я вам не скажу, кто это за люди. Потому что тогда остальные, получается, не знают. Да? Тогда он скажет, что вот эти вот, вы считаете за святых, они не знают даже, что это все равно, что христианскому священнику сказать, да ты не знаешь ничего вообще про Иисуса, да? То же самое, аналогично, то же самое. Не знаю. И мы не знаем. А почему? Нам его не такого дают. Нам говорят такое. Потому что нам дают рафинированную биографию. Прабхупада не был известен в таком... Вот, нам говорят, вот, духовный учитель дал Прабхупаде задание идти на весь мир там Хари Кришну распространить. И вот прошло много-много лет, и он вдруг встрепенулся и решил, потому что духовный учитель его это. И он ушел из семьи, принял саньясу, потому что его жена пила чай, а по ведам не положено пить чай, потому что, ну, как легкий наркотик вроде. Наркотик. И он говорит, вот или чай, или я ухожу. Она говорит, нет, я чай. Ну, тогда я пошел. Ну, всю ложь от начала до конца. Прабхупада просто заболел тифом, его выкинули из семьи, чтобы он не подражал других. И все. И все. И никакой вот этой вот истории с чаем не было. И он не стал саньяси, потому что вот он помнил все время, что Бхактивинода, этот, Бхактисиддханта Сарасвати, вот нет. Он пришел, и там Бхакти Прагьяна, Кешава там, Прагьяна Махарадж, принудил его сделать. Он говорит, ты должен принять саньясу, ты будешь более эффективен. Он говорит, нет, он руками, ногами отбрыкился, его выхаживали. И вот именно этих людей мы не знаем. Мы не знаем Прабхупада, мы не знаем его подлинной биографии, как и Христа в том числе. А Христа-то вообще, это вот было буквально, и то мы уже не знаем. Просто зачем это делается? Ну, чтобы для прославления системы, потому что вот духовный учитель, вот это парампара, тот, кто его инициировал. Нет. Парампара – это шикша гуру, тот, кто тебе очищает, кому ты веришь. А ну, сколько он видел того Бхактисиддханту Сарасвати? Да, он любил и все такое. но достаточно больше времени он проводил с Шридхаром Махараджем. И когда он это уходил, он говорит, если что, обращайтесь к нему. А сейчас этого Шридхара Махараджа просто там порубали, сказали, не-не-не, туда не надо. Почему не надо? Потому что нестыковочки обнаружились. Вот я что хочу сказать. Система всегда присваивает власть, влияние ачарьев, но она не имеет к ним никакого отношения, потому что система существовала всегда, начиная с динозавров, которые пришли и организовали их. Вот. А когда приходят ачарьи, они дают свежую струю, потом которая превращается опять в какую-то систему под систему. Система, ну, как хамелеоны, знаете, вот эти хамелеоны тоже немножко на динозавров похожи, да? Такие. Вот они так себя ведут. Это нормально? Нормально. Но если ты будешь их осуждать, сразу, сейчас перерыв будет, потому что это важно. Это значит, ты не понимаешь, а они тоже под Богом ходят и исполняют свою функцию. Какую функцию исполняют эти тираннозавры, эти волки в овечьих шкурах? Ты хочешь прорваться к Богу? Нет, они обдерут тебя как липку, наворованное тобою, и тогда отпустят. Они тебя выкинут, а обдерут в первую очередь, знаешь, что они тебя обдерут? Они обдерут твою славу, они тебя обольют грязью. И настоящие святые говорят, да, на самом деле мы такие есть. Мы чумазы, и перед Богом мы никто. И сразу материалист, или человек, который только входит в какую-то систему, скажет, как-то, наверное, по-рабски, как-то не так. Но вы вспомните, если кто-то когда-то влюблялся. Я держу себя нормально со всеми, у меня есть чувство собственной значимости, это не грех никакой, это все нормально. Ну вот моя любимая, я думаю, кто я перед нею, да? И она тоже смотрит на меня, понимаете? Вот так перед Богом, вот это вот Мадхурья, понимаете? Любая раса, любые отношения, это отношения с Богом. И вот в этом состоянии я понимаю, что я никто. Никто. Но не перед системой, понимаете? Не перед системой это. А перед вот тем Господом, который вот здесь вот. Я понимаю, что я никто. И Господь часто приходит, я напомню, если позволю напомнить, то, что есть в старой Бхагавадгите, вот в красной, и того, что уже нету в новой Бхагавадгите. Написано, что Господь, каждая форма является, форма жизни, является храмом Господа, храмом Господа, или его воплощением. И момент предания, когда тебе кто-то зовет, это мы называем духовный учитель. Духовный учитель. Это любая форма, в которой вселился Господь. И ты слушаешь, и для тебя это истина. И он сам не понимает, как это вот это. Вот так вот. Господь является каждому в каком-то обличье. Вселяется, понимаете? Потому что в нас или бес вселяется, или Господь. Тут, чтобы я пустой ходил, так не получается. Вот. Но мы, и вот это и есть истинный духовный учитель. Когда вот Господь вселяется, да? Как это понять, что ты его любишь, этого человека? Ты его любишь. Мать любит безумно своего ребенка. Этот ребенок ее учит. Вот он маленький, он ничего не говорит. Почему она его любит? Потому что он Господь в этот момент. Потом бах. Вот когда маленький был такой хороший, да, а сейчас как-то Господь вышел и говорит, все, теперь тебе надо не поклоняться ему, а может быть его и воспитать надо, понимаете? Теперь у тебя другой объект, может на мужа обратишь внимание, может еще там на что-то, или на, ну, куда-то. Вот так. Надо быть полным целым. Мы изначально полным целым, и когда нам говорят, я хочу сказать, вот я много сегодня говорил, да, сейчас говорил, сейчас будет перерыв, полным целым мы являемся всегда. Полным и целым. И только мы сами можем из этого выпрыгнуть. Но сначала нам, смотрите, Даже так, я сейчас скажу. Если мы попадаем под власть даже дьявола, под власть какой-то системы, мы все равно являемся полным целым. Но мы этого не понимаем. Но мы полным целым являемся всегда. Это как я смотрю в зеркало, а зеркало – это как трибуна материальной природы. Зеркало может быть, ну, это как гладь озера, каток, гладь, или как ты вообще в болото смотришься, да? В болоте вообще ничего не видишь. Смотришь, что ужас, там булькает чего-то, да? Вот. Но я-то остаюсь таким же самым, но мы принимаем свое отражение за самого себя. Вот. И тогда, то есть, смотрите, для чего я это говорю? Чтобы тебе стать полным целым, тебе надо рассказать, что ты полное целое уже есть, и все. Просто уничтожить тебе страх. А чтобы тебя сбить с этого пути, тебе надо просто рассказать о том, что ты не полное целое, и у тебя страх появляется. Вот чем занимается лукавый? И книги в этом моменте тоже используются. Вот и все. И я хочу сказать, что достаточно слова для этого, достаточно этого понять. Не надо тренироваться на каких-то там турниках отжиматься, не надо там какая-то еда, какой-то там режим дня, какое-то чего-то. Это придет как следствие. Ты станешь бесстрашным и свободным. Это позволит тебе просто следовать Божьему пути, а на этом Божьем пути есть деньги, здоровье, режим дня хороший и прочие вещи. Вот. И все. И ты будешь полный целый. Перерыв.